возможности. Как вы понимаете это заглавие?
Смотря с какой стороны.
Мы хотим всесторонне, да.
Вот, со стороны материальной, как это сказать? Всего на всех не хватит, потому что всего мало, а всех много. А со стороны духовной?
Не, ну Бог и не обещал. И
да, Бог и не
обещал. Бог обещал только хлеб и воду. Да.
Это с такой стороны. А со стороны неограниченных возможностей, со стороны неограниченных возможностей Святого Духа и Бога в деле проповеди Его Слова, ограничений говорится нет. Вся загвоздка только в тех, кто эту проповедь обязан нести, то есть в нас.
Да. И мы хотим подчеркнуть, что иногда мы хотим вот это заглавие «Неограниченные возможности» применить как бы, чтобы к себе получить их. Но, к сожалению, это урок о том, что ты можешь.
Что Дух Святой может сделать через тебя.
Да, да. Замечательно. Мы теперь переходим к разбору текста. Мы еще к этим мыслям вернемся. Или, может быть, давайте сразу одну мысль духом из духа пророчества. В нашем распоряжении неограниченные возможности. Человек по определению Божьему — это Сын Божий. Ну, попомните те сыны.
Сказал вы Боги, да.
Да.
Что
и еще Иоанн пишет: возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось. А когда увидим Его, то будем подобны Ему. Теперь нас еще что интересует, вот это неограниченные возможности. Смотрите, на нашей стороне Бог. На нашей стороне 2/3 ангелов.
Ну и как поддерживающая команда, вся остальная вселенная.
Да. Остальные тоже, если мы так начнем читать тексты, то увидим, что даже неверующие люди, ну, которые понимают, что в мире происходит греховного, то даже и они симпатизировали бы. Но если не во имя Бога, то во имя того, да, хотя бы во имя собственной морали, они бы как-то симпатизировали. Теперь приступаем к разбору Коринфянам, 12 главу. Ну, просят нас там с 11 текста.
Читаем.
Да.
Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как он хочет.
Минутку. Значит, кто ответственен за то, чтобы...
За ход служения.
Да. За
Святой Дух.
Да, Святой Дух. Благодарю. Петровна, второй текст.
Ибо как тело одно, оно имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ли...
Минутку, меня вот интересует вот эта первая часть, которую вы прочитали.
Все крестились духом?
Не-не-не, чуть-чуть выше.
А как тело одно, но иметь многие члены.
Да.
И все члены одного тела.
Да.
Церковь. Членов много, а тело у нас из...
Да. Но, как вы заметили, все ли из нас довольны или хотя бы понимают, какую роль или какую функцию Вот мы несем церкви.
Ну, я доволен, что я в церкви. А вот что я там несу, это уже вопрос
второй. Да. Ну, хорошо, читаем дальше. Вот, Иван Иванович, я не хотел бы, чтобы это выглядело как членское собрание, где кому-то нагружают.
Так, дальше. «Ибо и мы все в одном духе были крещены в одно тело, будь то иудеи, будь то эллины, будь то рабы, будь то свободные, и все одним духом были напоены».
Значит, для того, чтобы быть телом, видишь, надо как-то осознанно во что-то креститься. Еще быть напоенным
духом.
То есть не просто вот это Дух Святой тебе дал обязанность, а ты ее, ну как-то она тебе не в радость. А это вот напоение Духом в процессе даже того служения, которое Дух Святой тебе поручил. Дальше, еще мысль.
«Ибо и тело не один член, но много. Если скажет нога, я не рука, и поэтому не принадлежу к телу, нет, не поэтому не принадлежит она к телу. И если скажет ухо, я не глаз, и поэтому не принадлежу к телу, нет, не поэтому оно не принадлежит к телу. И если все тело глаз, где слух, если все слух, где обоняние? Но Бог дал место членам каждому из них в теле, как он восхотел. Ибо где... Ибо если бы все были один член, где тело? Ну вот, много членов, но одно тело».
Да, значит, Иванович, как ты понимаешь, вот как надо было бы совершать какое-то служение в церкви, вот исходя из размышления Павла?
Мне буквально сегодня осенило, я вспомнил, Господь говорит: «Ибо я назначил именно Веселиила», и далее по тексту. Это строительство храма. То есть Бог изливает духа на Веселиила. Но я понимаю, что там же копал не один Веселиил. Там и Вася, и Петя, даже там какой-то Гриша подносил кирпичи. И все это делалось так слаженно, под руководством того же духа, который и Веселиил получил, чтобы там вырезбливать и там такие... цецкувати там вещи, ну, там, робить шедевры. А простой Гриша тоже таскал кирпичи. И он это делал тоже по вдохновению духа, что, как говорится, и молотка не слышалось, и все здание стройно возрасталось. То есть это как бы аналогия и на нас. То есть если вы в одном духе, да, что бы ты ни делал, там, резьбу резал, или просто там кирпичи таскал, или, грубо говоря, навоз выносил, понимаешь, да, или там мусор мел, то все дело это в духе, ты именно создаешь что? Вот именно стройное здание.
Да. И еще одно, сам человек, когда он в таком духе, как в другом месте Павел говорит, для получения приращения самого себя в любви. То есть, когда вот я в правильном духе, тогда каким бы членом тела я ни был, я получаю рост в результате слаженности всего тела. Поэтому даже если я и эгоист, то я должен переживать за то, чтобы в церкви все было хорошо, потому что иначе и я умру. Понимаете, когда тела не будет, один член не может жить. Так, Петровна читает дальше.
Дальше.
20.
«Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руки: ты мне не надобна. Или также голова нога: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение».
Минутку, давайте остановимся. Петровна, что здесь такого, ну, я бы сказал, удивительного?
которые кажутся члены слабейшими,
да,
разные.
Да. Понимаете? И заботятся не о тех, кто...
Надо за слабых заботиться.
Да.
Ну, самое, вот я детство вспоминаю, тогда был мультфильм такой популярный. Мальчику снится сон, он попадает в шкатулку, ну, это по сказке «Черная курица», по-моему. Он попадает в шкатулку и пытается разобраться, что там поломалось. И там все в стихах, и вот там такая скоба, которая держит заводную пружину, и вот весь коллектив дружно поет. Ты просто лишняя деталь, тебя и выбросить не жаль. А он им отвечает. А да, лишняя, говорит, сломается вот эта штука, шкатулка не издаст ни звука. То есть, ну, маленький там кусочек железки в одном большом механизме. Ломается, и все, музыки нема. Вот так и здесь. В церкви, то есть самый маленький там 100 раз на посту, еще что-то такое. Ну, вот.
Без этого нет.
Да, без этого никак.
Теперь, вот прочитав это, какой вывод мы можем сделать? Ну, имея в виду неограниченные возможности.
То есть Бог может взять малое и использовать его так, что, ну, то есть, что мы даже не сможем. Ну, Господь через Майд сказал, что проще говорит, в последнее время Бог будет использовать такие необычные средства, ну и простых, ну, необразованных людей. То есть Бог не смотрит на твое образование, на твое положение, на социальный статус. Он видит тебя как готового быть вот этой маленькой железкой, которая будет это заставлять, ну, будет способствовать работе того слаженного механизма, который выполняет работу Евангелия.
Да. Но еще один момент такой. Мы перед этим так вскользь еще проговорим это, что вот в этой системе служения надо понимать не только нас самих, но сюда надо добавлять 2/3 ангелов, Бога и Христа. Понимаете? То есть я не просто отдельная часть, а вот это огромная, ну как теперь привыкли говорить, команда, хотя руководство евангельской работы за это несет ответственность Святой Дух. Смотрите еще одну выдержку Духа Пророчества. Бог предоставляет возможности, но успех будет зависеть от того, как мы будем их использовать.
Да, то есть, если у меня дома лежит гантеля, но она лежит все время на полу, то толком мне тяжелая гантеля лежит на полу, то толком мне денег никакого не будет.
Еще одна, ну, может быть, потрясающая мысль. Описывая допотопное время, Уайт пишет, что люди имели блестящие возможности достигнуть наилучшей степени нравственного и умственного развития. Возможности обретения духовных и научных знаний были беспредельны.
То есть те артефакты, которые сейчас находят археологи, ну просто в ступор повергают. Настолько, ну, несоответствием их понятий эти технологии. То есть они привыкли считать, что там неандертальцы с дубинами бегали, а там типа порошковая металлургия и чуть ли не космические технологии. Просто об этом молчат, потому что это ж повергает все и все в прах. Насколько это было все сделано, ну, как бы Богом было вдохновлено, но они использовали это как себе во зло. И это их погубило, в принципе. Вот что значит иметь, но использовать не во славу Божию.
Да, и так что будем сегодня пробовать осмыслить наше участие с дарами в том, чтобы тело жило и процветало. Так, читаем мы до 22-го дошли, да, или
до
нет еще?
До 24-го
мы дошли. Ну, читайте еще.
И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушил о мене совершенно большее попечение. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге.
Да, так скажите, какой дух должен все-таки присутствовать в общем теле?
Чтобы одинаково заботились друг о друге.
Но одинаково не получится, потому что есть тело, где одни члены видные, а другие немощные. Они требуют больше внимания, а те могут как-то обходиться, ну, как бы, своими ресурсами, что у них есть.
Соразмерил тело души менее совершенно, большее попечение.
Да. Вот это принцип должен быть такой. Если ты видишь человека, у которого что-то не получается, то твоя задача не осудить его, а что? Позаботиться о нем больше, чем даже о себе. Да. Как смотреть на вот такую ситуацию, как мы сейчас с вами обсудили? В духе пророчества есть вот замечательная мысль. Благоприятные возможности – это скрытые благословения.
Пропустил возможность, потерял благословение.
Да. То есть, и это не обязательно по-крупному. Ну вот, видите, Авраам гостеприимство проявляет, Лот. То есть по мелочам.
Бытовуха.
Да, на уровне быта. Ты делаешь и не подозреваешь, что за этим скрываются величайшие благословения.
Да.
Сложный вопрос, но хочу, чтобы, дорогие друзья, мы как-то все-таки правильно его поняли. Вот кому Бог дает духовные дары? Каким людям?
Ну, смотри, мне дал еще до того, как я вообще что-то понимал в религии. То есть это 92-й год, я четко понимаю, там мне только через много лет объяснили, что тебе Бог дал дар, который назывался «развлечение духа». То есть, ну, как, в чем он выражался в моей жизни. То есть, я еще только пришел в церковь, еще мало что знал о религии, но когда кто-то что-то говорил о религии, о Боге, что-то, когда он говорил не так, я это чувствовал. Спрашивается, откуда? Ну, и потом объяснили, что это дар увеличения духа. То есть, мне дали этот дар, когда я еще был внизу ногой.
Да. Значит, некоторые, конечно, этим я не хочу сказать, что не надо стремиться к совершенству. Но некоторые люди говорят так, что есть некоторые условия, на которых Бог дает дары. И если ты их не будешь выполнять, то Бог тебе дара не даст.
Я что-то не помню, чтобы у меня какие-то условия стояли передо мной. Вот получил и все, радость.
Да, так вот, у тебя правильно. И вот зачем я даю вот этот лишний раз возможность как бы осмыслить это? Некоторые думают так, что если он уже станет святым и совершенным, тогда Бог может дать ему дары. Но я хочу сказать, вот ты рассказал свой опыт, а теперь берем Коринфскую церковь. Почитайте о ее духовном состоянии.
Грешники.
Да, причем иногда грешники такие, каких в миру нету. Но Бог им дал дары, как сказано, что вы не имеете никакого недостатка перед другими церквами.
Может, неправильно народ понимает, что не святым даются дары, а дары даются для достижения святости. Вот так вот.
Да. Вот эта мысль, которую нам стоит, ну, как бы, может быть, заново пробовать переживать и в своей жизни, и в жизни других людей.
А можно примеры?
Да, пожалуйста.
Примеры можно?
Ну, пожалуйста, слушаем.
Не, я вас хочу послушать.
Ты хочешь пример?
Да.
Ну, пример такой. Вот мне был этот дар.
Стой,
да,
мне не нужен ты. Стой.
Нет.
Олег, меня ты не нужен. Библейские примеры.
Ну, бери, я не готов сейчас посмотреть эти места с истории Коринфской церкви.
Подождите, ну давайте не Коринфскую, давайте просто возьмем историю Библии в общую, от начала до конца. Примеры, когда вот грешники весь в дарах.
Ну, смотри, какой я тебе привожу еще пример, который вот сейчас уже у меня пришел на память. Помнишь, когда распределяют таланты, то даже неверному рабу дали хоть один, но дали. Хотя он и неверный, но талант дали.
Да, он еще и лукавый, и ленивый.
Да.
Получил все равно.
Лукавый и ленивый, и все равно талант получает.
Но один момент, он им так и никогда не воспользовался.
Да.
И больше,
и
больше одного у него не увеличилось.
Таланты всем, а возможности, кто использует, кто нет.
Но опять же, смотря какие таланты. Если мы возьмем Моисея, Иисуса Навина, там Илию, Еноха, Елисея, это все были все-таки люди освященные и святые, а не просто вот так грешники, которые били себя руками в грудь и каждый день орали: «Прости меня, грешника, я то сделал, я сё сделал». Этого не было, это были действительно святые люди. И дары у них были грандиозные. Поэтому чем больше человек святой, тем больше у него даров и так далее. А просто рядовой грешник таких даров никогда не получит. Потому что для чистого сосуда и дары чистые, и большие. А если сосуд грязен, то дастся только дар спасения, хотя бы начальный уровень. А если ты никак не можешь подняться из своего состояния, никаких даров не будет. Это обман грешников, чтобы грешник тоже думал: ну я хоть и не сильно покаялся, и то делаю, и все делаю, но у меня есть дары. Это самообман.
Не, ну я бы это объяснил чуть-чуть по-другому, что дары не содействуют спасению, а спасению содействуют плоды.
Это как веса, дары. Работает.
Ну вот если нет плодов, то нет и даров.
Ну, добре. Хорошо. Значит, как всегда, оставляем эту часть.
Нет, просто примеры имен Библии, они именно об этом говорят. У кого есть плоды взаимоотношения какие-то с Творцом, у того увеличивается там и таланты, и дары, и все такое. А если нет, то все исчезает. Это как с историей Саула. Было так, потом он отступил от Бога, все исчезло.
Да. Да. Теперь давайте вот это непростое сейчас, оно тоже может вызвать дискуссию, но есть раздел такой. Определение наших даров. 1 Коринфянам, 1 глава, с 4 по 9 текст.
1 Коринфянам, 4 глава.
А Петровна, 2 Коринфянам, 1 глава, с 20 по 22.
1 Коринфянам, 4, 9, да?
Да.
Так. Ибо я ничего за собой не знаю, но не этим я оправдан. Судящий же меня есть Господь. Поэтому не судите вовсе прежде времени, доколе не придет Господь, который осветит скрытое во тьме, обнародует намерение сердец. Так, подожди. Кто читает? 1 Коринфянам, 4 глава. Да, то читаю. До 9, да?
Да.
И тогда похвала будет каждому от Бога. Это применил я, братья, к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились на нашем примере правилу. Не больше того, что написано, чтобы никто из вас не отмывался в пользу одного против другого. В самом деле, кто тебя выделяет? И что ты имеешь, чего бы ты не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже сыты, вы уже разбогатели. Без нас вы воцарились. Если бы вы только воцарились, чтобы и мы вместе с вами воцарились. Ибо, думаю, Бог сделал нас, апостолов, последними, как бы приговоренными к смерти. Потому что мы стали зрелищем для мира и ангелов, и людей.
Значит, какая проблема была вот в этой той группе людей Коринфской церкви?
Вот получили все, да?
Да.
И тут царствует, но без нас почему-то.
Не, ну немножко не так. Нет, мне кажется, что они дары получили, и вместо того, чтобы этими дарами служить, они начали друг перед другом.
Ну вот смотри, вы уже сыты, вы уже разбогатели. Может, они для себя в эгоистических целях начали использовать.
Да, то есть иногда можно и получить дар, и вместо того, чтобы этим даром служить людям, можно им начинать хвалиться. Так, пожалуйста, Петровна.
Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь. А в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
Значит, когда Дух Святой дает какой-то видимый дар, что вы понимаете, что вы его как бы получили, что это для вас означает? Ну, читаем
который,
еще раз.
Который запечатлел нас и дал залог.
Минутку. Слышите, да? Угу. То есть, когда вы получаете какой-то дар и им служите, то вы как бы что? Запечатлены. Да. Этого никто может и не знать, но вы точно знаете, что это Дух Святой вам дал. И это для вас величайшее благословение, что вы удостоились этой чести.
Ну, я думаю так. Если я работала, и мне нужен был Дух Святой, чтобы нести спасение, то мне Господь давал. А если я сейчас сижу, никуда не хожу, то у меня нет. Может, и есть Дух Святой, но я его не чувствую, как раньше. Вот, помолилась, чтобы кому что сказать, и, пожалуйста, обязательно.
Хорошо, но не могу ничего сказать, ни худого, ни доброго.
Не, ну, да. Я, например, вспоминаю, хотя брат сказал, что грешному Господь дает Господь все, если хочешь трудиться, Господь даст. Да. А если не хочешь, то и не даст.
Так. Матвея 25 глава, 14 по 30 текст. Ну, это знакомая последняя притча. С 14 по 30.
Так, значит, это будет притча о талантах, да? И будет как с человеком, который, уезжая, позвал рабов своих и вручил им имение свое. Одному 5, другому 2, одному 1 и уехал. Один пошел вложил, другой приобрел, а один пошел, закопал и скрыл деньги господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и сводит с ними счет. Получивший 5, принес 5, отчитывается, тот говорит: хорошо, раб добрый и верный, в малом ты был верен, но я тебя поставлю. Войди в господина твоего. Тот, который 2, тоже получил похвалу, теперь подходит. Господин, я знал тебя, что ты человек жесткий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. В страхе пошел, скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Ответ. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе дать деньги мои менялам, и придя, я получил бы свое с ростом. Возьмите, значит, вот мне интересно, что я вижу. Мои деньги. Вот, это мое. А ты его спрятал. В общем, возьмите, отдайте имеющему 10. Ибо каждому имеющему будет дано, и у него будет изобилие. А у не имеющего будет взято и то, что он имеет. А не водного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач, скрежет зубов.
Скажи, кому вроде бы легче всего было бы реализовать себя?
Ты знаешь, по-моему, это мог бы был один.
Конечно.
Что терять? Ты понимаешь?
Да.
Нет риска. Вот, да. Кому дали 5, ого, 5. Можешь да. потерять, осталось 4, ну 3, ну 2, а потом рудух один останется.
Да.
А тебе один дали. Ну что ж, ты мог бы там отработать за 2-3 года его, если случится чего. Ничего страшного нет. Ну, пойди, вложи, заработай хоть 10%.
Ну, смотрите, в чем проблема. Ну, так, если говорить теперь по уроку о неограниченных возможностях. Верил ли этот, кто имел один талант, что у него неограниченные возможности?
Не верил и не доверял даже.
Да.
И не пытался даже попробовать.
И он, смотрите, не верил ни хозяину, не верил в поручению, которое хозяин давал. И еще он даже не верил в самого себя.
По причине ленности?
Да.
Не лень, матушка.
Значит, дорогие друзья, нам, ну вот с урока она мысль такая, что у каждого есть хоть какой-то, хоть небольшой, хоть один талант есть, но борьба происходит в такой области. Либо мы пробуем реализовывать и напрягаемся, либо мы ищем причину, как бы
закопать.
Да. Да. Вот это, мне кажется, основная идея вот этого урока. Ага. С одной стороны, гарантия Бога, что ты будешь иметь неограниченные возможности в служении, а с другой стороны, мое неверие, что что-то получится.
Можно вопрос?
Да.
А почему один, а не полтора?
Ну, я думаю, это примерно как задать вопрос, почему у нас деньги есть гривна, 2 и 5.
Не, вопрос простой, потому что, скажем так, единица, это, если я не ошибаюсь, наименьшее целое число, ну, дальше будет уже, ну, деленные числа, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть он получил наименьшее из возможного, потому что хозяин знал, что это за личность, и ему даже полтора дать нельзя, все будет впустую. Поэтому, да, если мы говорим, что у нас хотя бы один, ну, это ужасное самопризнание. Богу нужны все-таки люди, у которых можно дать 4, 5 и 10, чтобы приумножить в 20. А цель не то, чтобы ты использовал таланты, а в том, чтобы у тебя были взаимоотношения с талантодателем. Тогда ты и таланты начнешь использовать. А если ты не возрастаешь в взаимоотношениях с талантодателем, то ты не сможешь использовать таланты. Поэтому, пока ты грешник, ты таланты использовать не можешь, ты скован цепями и наручниками.
Спасибо за эту мысль. Значит, еще может быть одна мысль, которая в Исаии, 58 глава, с 10 по 11 текст.
Исаия...
58 глава.
58. Ой, не попал. 58. Так, и текст.
И текст с 10 по 11.
Сейчас. Ибо рука Иеговы будет покоиться на сей горе, и Маав будет опран на месте своем, как солому попирают на воле. И если кто среди его распростет руки свои, как плавающий распростирает для плавания, то Бог унизит дерзости.
Исаия 58 глава.
Все, не попал опять.
Ну, я же вижу, что да, что-то...
Да. Исаия 58.
А какой стих?
С 10 по 11. Читайте, Петровна.
Все, попал.
И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь как наполненный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают.
Петровна, вот что Бог ожидает от нас? Больших дел? Или... небольших дел, но...
Отдашь голодному душу твою. Просто, ну накормишь голодного.
Да, да. То есть Бог не требует от нас, храмов строить, большого чего-то. Но Бог желает, чтобы мы не упускали возможности, которые жизнь нам... предоставляет, да.
Которые мы можем и не делаем, да, плохо. А которые мы можем и вот даже голодного накормить.
Да, и кому-то сказать теплое слово.
Да.
Кого-то, может быть, поддержать и сказать, что не бойся, есть Бог на небе, который может что-то для тебя сделать. И последнее, дорогие друзья, это, помните, Иисус оплакал Иерусалим. Оплакал Иерусалим. Знакомый текст из Луки. Хотел бы спросить, почему Христос плачет? Вот.
Дух пророчества говорит, он как бы видел.
Ну, может, к нашему уроку.
Если так. Общее слово там такое, отвергая Иерусалим, который отверг Спасителя.
Спасибо, это правильно. Но я хотел сказать так. Христос плакал от того, что все возможности, которые у него были для Иерусалима, Иерусалим отверг. И у него, даже как у Бога, уже не было чего Иерусалиму предложить больше. То есть, понимаете, мы иногда можем возможность какую-то упустить и не использовать. Но Бог с нами работает так, что Он предоставляет нам все возможности, какие у Него есть.
А тут ситуация, когда уже, уже нечего.
Да. А вот с Иерусалимом хотел бы еще что-то предоставить, какую-то возможность, но уже больше нельзя. Христос пришел, пришел умирать за них, и они его намерены распинать. Так что, дорогие друзья, пока мы еще живы, и пока еще у нас есть что? Возможности. Слушайте, просыпаемся утром, завтра еще возможности есть. Поэтому делаем по мелочам, веря в то, что если надо, Бог даст большие дары и большие масштабы, как в Духу Святому будет угодно. Ну, Божьих благословений всем, вроде бы так, в основном, прошли главные идеи. Да.